На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов и 7 минут. Это «Послужной список». На сайте «Эхо Москвы» уже есть видеотрансляция, и вы можете увидеть, что там сидят две девушки. Одна в зеленом, другая нет. А в каком цвете у нас сегодня Яна? Если хотите, можете посмотреть. Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы».
Добрый день.
Мы сегодня говорим о профессии почтальона. Сразу скажу, что мы сконцентрировались именно с тем человеком, на том человеке, который идет с толстой сумкой на ремне.
И стучится в дверь ко мне.
Потому что всевозможные сотрудники почты, исполняющие массу других функций, это целая огромная структура, но мы о каждой из этих специальностей говорить не будем. А почтальон — это то, что вот видно, что называется, снаружи, ближе всего, и, возможно, у вас наверняка есть хоть один знакомый почтальон, хотя бы в лицо вы знаете человека, который приносит почту. Номер для связи плюс 7985-970-45-45. И спасибо за вопросы, которые были присланы на сайт. Ну вот, в частности, и на СМС тоже пришел вопрос, почему вскрывают письма. Почтальоны письма не вскрывают. Вот за них можете быть спокойны, если только там тоже никакие.
Пусть вас успокаивают,
отбросы,
что
почтальонной культуры какие-то.
У них даже времени на это просто нет физически.
Да, да, у них нет на это времени. Почтальоны письма не вскрывают. Да. Если там находят какого-то преступного почтальона, то я думаю, что он очень быстро прощается с этим местом. Хотя, конечно, вроде бы место медом не намазано. Судя по некоторым данным, не такая уж это безумно популярная профессия. Но во многом уникальная.
Причем, ты знаешь, нет нехватки кадров, вот что интересно. То есть нет вакансий почтальонов так, чтобы прям был дефицит.
Ну, тогда мы
несмотря ни на что.
Переходим к твоей епархии, к тому, что удалось сотрудникам газеты «Труд» нарыть по поводу этой профессии.
Фокус труда.
Давай коротко по статистике и по основным позициям.
Самое интересное, вот я уже с Ольгой поделилась за кадром, почтальоны могут работать только на почте, могут работать только в структуре Почты России, и никакой другой альтернативы у них нет, если они называются почтальоном.
Все остальное — это вот как раз курьеры, всякие прочие.
Службы доставки, но это не является почтой. Что делают почтальоны? Помимо того, что они доставляют письма, газеты и журналы, они еще приносят на дом пенсии, пособия, могут приносить переводы тоже людям, которые не могут вести какой-то активный образ жизни. Также доставляют посылки, продают конверты и могут подписать вас на дому.
Оформляют подписку на дому, да. И сейчас это достаточно
еще
важный момент.
Еще, насколько я слышала, они принимают коммунальные платежи.
Да, и коммунальные платежи на дому тоже принимаются, и сейчас у почтальона вот в данный момент вот такой вот список функций.
И немного статистики. Вот сейчас в структуре Почты России работают более 400 тысяч почтовых работников. Это один из самых больших трудовых коллективов в России. Из них порядка 34% от общего количества работников – это почтальоны.
А, значит, сколько ты сказала всего сотрудников?
Вот сейчас 415 тысяч.
415 тысяч, значит, быстренько нам посчитайте 34%, чтобы мы представляли себе.
Порядка 150 тысяч почтальонов.
Из них 90, наверное, процентов женщины.
И вот какой объем они обрабатывают. Ежегодно почтовые работники России принимают, обрабатывают и доставляют более 1,7 миллиардов писем, 54 миллиона посылок и почти 185 миллионов денежных переводов в
год. Думали, что
средние цифры. Почта не умерла.
Мы думали, что все сейчас как-то по телефону, по электронной почте, по массе других всяких электрических проводов, и вообще письма никому не нужны, никто уже давно на почту не ходит, никому это не нужно. Не тут-то
так мы
было.
Думали.
Мы наивны.
Живя в большом городе,
да, нам казалось, что
много
вот
возможностей.
На самом деле, ты часто проверяешь почтовый ящик?
Часто, но можно сказать, что наполнение этого почтового ящика очень сильно изменилось, потому что если раньше туда приходили газеты, то сейчас туда приходит уйма рекламы, которую, кстати, тоже доставляют почтальоны.
А кроме тех людей, которые специально занимаются раскладкой объявлений каких-то в конкретной фирме, очень много действительно рекламных материалов именно через почту
поступает. Чаще всего, да.
А вот уже Евгений из Пензы пишет. Говорят, что почтальонов чаще всех кусают собаки. Евгений, а собаки? собаках, с почтальонами мы тоже поговорили. Да, на П еще есть интересные профессии, как пулеметчик, партизан и папа римский, считает Дмитрий из Пензы. Подумайте, как представить профессию партизана, если это профессия. Сколько сегодня зарабатывают почтальоны в сравнении с другими странами? Роман из Мурманска. Роман, и на ваш вопрос мы обязательно ответим в соответствующей рубрике.
Обязательно.
Да, у нас будет рубрика «Платежная ведомость».
Очень интересная.
А сейчас самое интересное. Как люди попадают на почту, что они при этом чувствуют, и как вообще вот в этой профессии себя люди ощущают? Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что на почте работают не только женщины. Мужчины тоже встречаются.
Хотя
тому есть свидетельство.
Подавляющее большинство всё-таки.
Конечно. Значит, мне удалось поговорить с такими разными людьми. Нина Кузнецова, Нина Сергеевна, почтальон из Уфы. Стаж работы 21 год. Работают по сию пору. И Ирина Александровна Васякина из Самары. Работала в Москве, когда была студенткой в 82-83 году. Она как раз подрабатывала на почте. Евгений, 35 лет, из Томска. Он работал почтальоном аж 6 лет. Закончил в 2005 году по образованию. Он биолог. Вот такая у нас пестрая компания, и, как мне кажется, мы представили практически все области возможные применения.
Но
и мужчины, и женщины,
конечно,
и бывшие, и нынешние.
Своим стажем покоряет.
Да, Нина Сергеевна
сразу
действительно...
понятно, что работу любит.
Действительно специалист. Поэтому сейчас мы переходим, собственно, к нашей традиционной рубрике.
Трудовая книжка.
Итак. Трудовая книжка у нас сегодня представлена тремя людьми, вот о которых я сказала. И начинаем мы, конечно, с Нины Сергеевны, потому что мало кто в детстве мечтал быть почтальоном так вот прям прицельно. Хотя иногда хочется, да, вот походить там, если вдруг понравилось. Там раньше еще тужурки были форменные. Ну, я понимаю, что люди как-то почти случайно попадают туда. Ну вот Нина Сергеевна рассказывает, насколько это было случайно.
Когда я приходила, я, конечно, пришла, так сказать, спонтанно на почту. Просто выбора не было больше никуда попасть. Думала, ну, поработаю, там, может, другое место найду. Мне понравилось, просто я осталась работать на почте. Интересно то, что вот это доставлять почту людям, потом доставлять письма, как они вот все-таки и радуются, они ждут ведь почту. И потом вот сейчас мы, например, подписку сами делаем. Ну, люди довольны, потому что вот ждут то, что ждут, они выписывают и ждут это, то, что выписывают. Где-то и просят, допустим, кто-то вот не может, пожилые люди не могут перевод, допустим, получить. Ну, просят принести, и принесешь, и перевод принесешь, и коммунальные услуги мы принимаем, все на дому, очень благодарят. Да, людям, если хорошо делаешь, почему, если люди благодарят их, и тебе хорошо становится? Да, я уже вот на этом месте 15 лет работаю, больше уже 15 лет. Все уже даже вот мне говорят так, ты прям приходишь, говорит, к нам, как будто в нашей семье, как будто вы живешь. Да, ну вот знаете, даже вот уже людей знаешь, их проблемы в семье знаешь. Уже вот, знаете, вот за 15 лет у кого-то дети родились, уже вот детям уже 15 там лет, да, сколько-то, да, и, а мы все работаем на этом месте. Уже и замуж кто повыходил, уже там еще дети родились, а мы все на этом месте работаем. Yeah. Все как-то вот на глазах.
Вот так вот на глазах у Нины проходит жизнь одного из районов Уфы. Я, кстати говоря, объявляла время. В Уфе, естественно, плюс 2 часа, а в Томске плюс 3. Это у нас в Москве сейчас 16:15, но, соответственно, посчитайте. Вот теперь в Томск мы и переместимся, потому что Евгений, как я уже говорила, человек с высшим образованием, но тоже вот так получилось, 6 лет отработал на почте. Тоже вроде бы случайно попал. Ну, как именно этот случай случился, Евгений расскажет.
Сначала я просто зашел в отдел кадров и спросил, есть ли для меня какая-нибудь работа. Потом оказалось, что она мне нравится. Через некоторое время я вообще думал, что несмотря на образование или что-либо такое, я все равно останусь там. Что-то есть притягательное в этом. Через некоторое время я понял, что она полезна для меня, потому что много ходишь пешком, и как-то вот общаешься с людьми, и дышишь воздухом и так далее. Смотря на то, что там и собаки могут покусать, и люди набрасываются иногда, всяко бывает. И то, что когда утром сортируешь почту, там свинцовая все-таки вот эта краска, она не очень полезна. Но в целом, вот то, что большой километраж по свежему воздуху, это хорошо.
Ну вот, уже о хорошем мы заговорили, и вы слышали, что оба наших почтальона, да, женской формы почтальон официально не существует.
Нет.
Женщина-почтальон, так же, как женщина-секретарь. Но есть еще одна женщина в нашем списке. Так как она работала уже достаточно давно, зовут ее Ирина или Арина, как хотите, я это назвала мемуаром о доставке. Работала она как раз вот именно в той самой доставке, то есть доставляла утреннюю почту. В основном утром работала. Вот мемуар Ирины.
каждую газету в городе Москве нужно было доставить к определенному часу. Я, конечно, не рискну дать ничего на отсечение, я могу перепутать. Но точно помню, что самая любимая в этом отношении газета была «Известия». Ее можно было доставить к 9, «Правду» к 7, «Московскую» к 8. Время доставки каждой газеты свое. Но вы же сами понимаете, что никто не побежит отдельно доставлять по всему участку «Правду», потом возвращается на базу и отдельно доставляет, скажем, «Комсомолку», которую к 8. Поэтому существовала такая негласная договоренность, что к 8, край 8:30, все газеты должны быть на месте. Лучше к 8. В «Ходовиках» мы обязательно, и старые почтальоны, которые у нас прикрепили стажеров, нам обязательно помечали тех клиентов, которым газету нужно было доставить. Кровь из носу самым ранним, вне зависимости от того, на каком участке он жил. К вредному клиенту «Б» и к вредному клиенту «С» ты бежишь через сугробы или там через лужи бегом в самом начале, невзирая на весь свой маршрут. А он уже стоит и тебя поджидает с часами. Я реально это видела. Если ему к 8 часам не отдашь, то его газету. Вот отдаешь к 8, молодцы, и девчонки. Ну, большое удовлетворение было. Очень страшно было такому клиенту принести газету 8:58. Это жалоба на отделение. Жалоба на отделение. Это значит, со всего отделения снимается премия. Тогда это было интересно.
Это, между прочим, важный момент. До сих пор работа почтальонов, вот непосредственно с населением, она отзывается на их зарплате просто вот прямую.
Ты знаешь, поскольку часть моего такого школьного детства прошла в почтовом отделении, потому что мне мама...
Запах особенный.
Мама там работала. Ой, сургуч, вот это вот льняная веревка. Поэтому всех скандальных клиентов, которые туда приходили, ну, это вот правда, буквально 2-3 минуты им не принесли, все.
Ты всех знала?
Сурово, да. Уже видно было издалека, кто идет и что он скажет. Вот. Что касается рабочего дня, коротенько. Начинается он... Помимо того, что рабочий день не нормированный, начинается он в 6 утра и заканчивается, когда разнесены все письма. Это вот если стандартно.
Но это рабочий день почтового отделения. Собственно,
почтальона.
Но, собственно, почтальоны могут работать и с 8 там, и так далее, в зависимости от того, как у них организовано.
Да, но от этого время доставки почты не меняется для нас, да, кто ждет эту почту. Первый разнос газет начинается с 6 утра. После этого...
Это по всем городам или есть разные традиции?
Нет, это по всем городам.
Просто Нина мне рассказывала, что с 8 часов они начинают готовиться к разноске.
Ну, вот смотри,
может быть, участок небольшой, может быть, ходить далеко не надо.
Может быть, но с 6 утра начинают разносить газеты, потом возвращаются в почтовое отделение в районе 9:30 и берут пачки писем. То есть сначала газеты, потом письма. И, соответственно, вот так в два приема они разносят первую утреннюю почту. Мы уже не берем там ночные разносы срочных телеграмм, да, это несколько
другое. Вот доставщик телеграмм у нас было одно сообщение на СМС, плюс 7-985-970-45-45. Действительно, разносчик телеграмм — это как бы отдельная смена, судя по всему, потому что телеграмма может прийти неожиданно, а человек при телеграмме должен состоять.
Вот смотри, у меня сейчас... еще данные есть. На обход в среднем 35 многоэтажных домов уходит около 2 часов. Представляешь, какой спринт?
Это скорость. Это серьезно. Так вот, мало того, что нужно быстро бегать, нужно еще и что-то с собой нести. Это
вот
очень,
смотри.
Да, это очень интересно. Вот Сергей из Москвы работал, пишет: жуть, ноги устают, в 5:30 надо на почте быть, разложить газеты, рутина и скука. Сергей.
Ну, это вопрос отношения.
Вопрос отношения. Так вот, по поводу того, что рассказывала нам Ирина, что она доставляла и так далее, мы задались вопросом: а что сейчас в сумке у почтальона, если мы уже почти ничего не пишем? Мало чего выписывает.
Как нам кажется.
Как нам кажется, толстые журналы уже никто давно в почтовый ящик не бросает. Что там в сумке-то, господи, ерунда какая-то. Там 3 бумажки, 2 повестки и, в общем, все. Так вот, что именно в сумке, насколько она тяжела, рассказывает Нина, которая работает почтальоном непосредственно сейчас.
Писать меньше стали, да. Больше сейчас вот предприятий вот это письма пишут там вот. А вот эти рекламные, всякие рекламные каталоги. Сейчас там и Вит, и Квелли, и Мир книги, очень много. Reader's Digest. И вот это все очень много. Они писем пишут в основном. А по сравнению с тем, вот как солдатский, например, это, конечно, мало идут солдатских писем. И такие вот люди пишут. Там, ну, где-то открытку поздравляют, наверное, поздравительную, где-то просто, где-то фотографии. Это, конечно, уже меньше. Сумки-то, знаете, сумки, мне кажется, даже не изменились. Бывает, конечно, немножко полегче, а в основном, да, вот очень, конечно, тяжело таскать. Потому что, вот как сказать, и раньше мы вот пачки связывали, и сейчас вот связываем, и я вот думаю, что такие же пачки. Газеты, может, и поменьше, но вот этой корреспонденции, что вот эти и каталоги, и вот такие письма, конечно, побольше. Ну, велосипедом у нас никак в городе. Это может быть в деревне, если в районах, где частные дома, а в городе-то куда велосипед? Его же украдут у первого подъезда, пока ты раздаешь почту. А так машину нам утром даем. Потом у нас опорные ящики висят, на, ну, вот, допустим, не на всех домах, а где-то, допустим, через два дома. Ну, в общем, в определенных местах, где они нужны. И да, если утром вот машину нам дают, кому-то, если тяжело разносить, пожалуйста, на машине садишься, эти пачки разводишь, а потом с другой стороны начинаешь уже раздавать, и пачку берешь и раздаешь. Машину нам каждое утро дают.
Вот хотела бы еще добавить, несмотря на то, что газет стало меньше, они стали тяжелее. Это общая такая статистика.
И, кстати,
они стали увесистее.
Это к следующей нашей истории про то, как разбирали газеты в 80-е годы.
Да, вот смотри, согласно норме, сумка не должна весить тяжелее 7,5 килограммов. Но это...
Ну, это такой нормальный портфель младшего школьника, я так считаю.
Думаешь?
Поверь.
С бутербродом.
Поверь. Да не только с бутербродом, с четырьмя папками и так далее.
И для того, чтобы облегчить как-то ношу, на участке предусмотрены специальные опорные пункты.
Вот эти самые, да, опорные, о которых сейчас говорила Нина Сергеевна. То есть довести туда, а потом уже к дому подтаскивать, так сказать, более малыми порциями. Но заметьте, у нас еще в стране есть масса домов без лифтов. И масса корреспонденции, да, которая доставляется непосредственно в квартиру. Это вы тоже себе запишите. СМС от Елены. У нас почтальон мужчина. Он после работы бегает трусцой в красивом спортивном костюме. Меня знает по имени, потому что я получаю много корреспонденции. Вообще почтальону проще всего знать вас по имени, потому что написано на конверте, как вас зовут. А вот спросить, как зовут почтальона, это уже ваша задача. Значит, пишут про почту России Митёк злобно. Конкретно к почтальонам ваши упрёки вряд ли относятся. Если не ошибаюсь, пишет Зоя, ваш главный редактор тоже в студенческие работы, в студенческие годы работал на почте. Зоя, вы правы. И вы сегодня услышите мемуар нашего главного редактора про почту. Дмитрий из Пензы напоминает, что в Соединенных Штатах принято давать почтальону чаевые.
А нам вот буквально написали вот смс, да?
Да, Иса из Махачкалы пишет, что он именно так и получает.
В среднем по 50 рублей с
пенсии, которые он приносит. Так что получается немалая зарплата. Иса неплохо устроился в Махачкале, возможно, так принято. Вот. Пишут еще несколько добрых слов по поводу конкретного почтового отделения. Я постоянный клиент доброго коллектива почтового отделения 127-299. Это Москва, судя по всему. Передаю благодарный привет заведующей Петровой Валентине Алексеевне. Пишет Яков.
Как приятно. Потому
Яков,
что
вы молодец, что не поленились.
Часто слышишь не очень хорошие отзывы.
У меня, да, с почтовым отделением какие-то не очень хорошие отношения.
Ну,
именно вот с самим отделением, где надо в окошечко что-то такое там говорить. Там не очень добрые люди были.
Бывает.
Но у нас люди хорошие. Значит, возвращаясь к теме газет. Дело в том, что, оказывается, разбор газет – это такая вообще процедура очень интересная, потому что кое-где и почтальоны ей занимаются, а кое-где там специальные...
Вообще специальные сортировщики.
Сортировщики.
Это профессия.
Но вот Ирине, которая тогда работала в Москве, сейчас живет в Самаре, вспоминается именно разбор газет как отдельная, совершенно увлекательная процедура.
Когда этим занималась я, газеты, приходившие в отделение, они приходили определенным образом сложенные. «Московская правда» — это была любимая газета всех разносчиков, так называли нас, почтальонов, которые доставляли газеты. Потому что она была сложена, каждая газета, двойной лист вложен в двойной лист. Вот представьте себе, 200 двойных листов вложены друг в друга. И проблема в том, что их нужно, как там это называли, расфальцевать. Для этого надевались на указательный большой палец напальчники, вот те самые резиновые напальчники, на правую и на левую руку, на левую в основном. Правой рукой ты придерживаешь, ну, иногда по-другому. А левой выдергиваешь за уголок газету так, чтобы ее не порвать, и чтобы выдернуть не два листа одновременно, а один. Виртуозная игра – это когда приходила газета «Труд». Представьте себе, вот лист «Коммерсанта» разложенный. Дальше на него положен, мы их ненавидели, тех, кто пакует «Труд», на него кладется такой же лист, и так 50 раз – после чего сворачивается в четверо. Вот как выдернуть. Вот это были уже виртуозы. Если мы будем раскладывать на четверо, то мы не успеем. Так что это приходилось тоже выдергивать, тоже расфальцовывать, но это гораздо сложнее, чем в предыдущих случаях. Так что у нас были, у начинающих почтальонов были любимые газеты и нелюбимые газеты по степени легкости их разборки. Когда разбирает газеты опытный специалист, они у него просто так вот летят почти как вот в машинке, где деньги считают. Когда разбираем мы, нам приходилось приходить на работу, за час, чтобы газету рвать нельзя. Рваная газета – это брак, это минус премия.
Я могу сказать, что именно поэтому вот уже третий год как газета «Труд» выходит в формате А3 и выходит в хороших пачках, и почтальонам ее остается только сложить пополам.
То есть она из типографии уже выходит в готовом виде?
Она в готовом виде.
Слава богу, ты как-то очень меня утешила.
Думаю, что теперь нас все-таки любят.
Значит, вообще люди, которые до сих пор работают, уже говорили, что любят эту профессию, а самое главное, что это как не забавно и, как ни странно, это профессия, предполагающая общение с людьми. И вот о том, как приходится почтальону общаться с людьми, еще несколько слов от Нины Сергеевны.
Ну, где-то у меня есть уже и телефоны, потому что мы же подписку делаем, мы уже с людьми общаемся, потому что, чтобы люди именно у нас выписали, чтобы никуда-то не пошли, и вот мы уже, у нас, как говорится, телефоны, и свой телефон даешь, чтобы если что-то позвонили, что-то надо принести, что-то там подписку сделать, коммунальные услуги принять, как вот праздник какой-то или что-то вот идешь, допустим, ой, там, Ниночка, там, это, зайдите, ну, то, допустим, конфетку там, ну, вот так вот, это уж чисто просто уж. А так вот, знаете, один раз вот такой был, когда вот на конкурсе я выиграла, и в газете там напечатали, ну, там не первое место я заняла, там второе место заняла, и в газете было напечатано. И так кто-то из жильцов прям вот эту вот вырезку сделали, и на почтовые ящики прямо это самое, в подъезде прям повесили. Я 2 дня ходила, смотрела. И они внизу подписали, мы тебя поздравляем, и это жильцы этого подъезда. Конкурс почтальоны. Ну, там первый тур там был профессиональный, то есть как рассортировать газеты, расписать по ходовику, сложить, значит, по порядку, сделать подписку там, ну, там коммунальные услуги принять, все это вот то, что наше профессиональное. А второй тур у нас был музыкальный, но я песню пела. Ну, там кто что, да, кто стихотворение рассказывал, кто что. Я даже не ожидала, когда я в подъезд зашла, там вот в подъезде 40 квартир, и так интересно было, я смотрю, знакомая, это такая статья, стала читать, и внизу они подписались, мы тебя поздравляем, и написали жильцы подъезда.
Хорошие жильцы. И хорошая история. И вот подтверждение этого, я напомню, что Нина Кузнецова у нас в Уфе работает, а вот Лилия из Казани пишет: с исключительным уважением пользовалась наша Диля. Почтальон — исключительно добросовестная, вежливая женщина, проработавшая на участке более 15 лет. Все жильцы любили как своего близкого человека. Я считаю, что это потрясающе.
Конечно.
Мы обещаем вам ответить на все вопросы и все наши обещания исполнить в программе «Послужной список». Сейчас удаляемся на новости.
И скоро вернемся.
Скоро вернемся. Ждите нас здесь.
Эхи программа «Послужной список».
В Москве 16:35, и послужной список продолжается. Газету «Труд» представляет обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Эхо Москвы — Ольга Журавлева.
Ура! Видеотрансляция представляет нас обеих вдвоем сидящих, и вы можете посмотреть это на нашем сайте.
Комплименты присылаю, спасибо.
Спасибо за присланные комплименты, все сегодня очень академично. А ваши смс принимаю на номер +7 985 970 45 45. Уже столько выговоров навыговаривали, а мы еще не дошли даже до такой важной вещи, как зарплата почтальонов.
Звучит тревожная музыка, да.
Платежная ведомость.
Ну, тревожная музыка состоит в чем?
В том, что средний уровень оплаты труда почтовых работников составляет не более 60% от среднего уровня заработной платы. Почтальон в Москве, по нашим данным,
Роскошный, шикарный почтальон.
Шикарный, ему просто очень везет. 14 000 рублей. И это самая высокая зарплата в России. Потому что, например, в Санкт-Петербурге...
Я думаю, что и в Москве не все так получают.
Мне почему-то тоже так кажется. В Санкт-Петербурге такой же почтальон получает 7 500 рублей. Во Владивостоке 8 000 рублей. В Ростове-на-Дону 6 000 рублей.
Подтверждение этим фактом из Уфы от Нины Кузнецовой, которая рассказала нам по поводу своей зарплаты все как на духу.
Ну, тут уже зависит от нас. Можем получить и голый оклад, а можем получить... Вот я, сколько мы тоже же, вот это все тоже вот наша работа, наш, как говорится, язык. Мы должны людей, ну, как уговорить, что давайте, ну зачем вы ходите на почту? Давайте мы коммунальные услуги придем домой, вас примем. Давайте подписку, вы не ходите никуда. Вот давайте я вам выпишу. Если у вас ящик плохой, я вам домой занесу. Уже мы же вот всяко устраиваем. И поэтому вот это, а это то, что все это мы делаем, это все у нас же плюс в зарплате идет. И конверты надо продавать. И тоже, это тоже все идет плюс к нашей зарплате. Мы, наверное, получаем так же, вот как вот такая же зарплата, как пенсионер. Ну вот, ну конечно, может быть, 10 тысяч и не получаем, мы так и нам, наверное, так и не сделать. Я такого еще, конечно, не видела, таких почтальонов. Но уж 7-то тысяч можно сделать. Это, я считаю, нормально. Да, я считаю, что нормально. Тем более, если, ну, у меня, например, вот уже дети большие.
Нина, человек не очень, скажем так, больших притязаний по поводу зарплаты. Возможно, в городе Уфе вообще средняя зарплата тоже не
очень
высокая.
Может быть, она примерно такая, но...
Вот, дело в том, что просто есть такие люди, которые считают, что удовольствие от работы и общение с людьми, оно вообще дорогого стоит. Ну, во всяком случае, Нина Сергеевна не считает себя там находящейся на грани нищеты абсолютно, как вы можете услышать. Здесь, тем не менее, звучит опять тревожная музыка.
Выговор с занесением.
Ну, это и по поводу почтальонской зарплаты, наверное, на самом деле тоже. А здесь приходят смски, которые ругают... плохо доставленные, не вовремя доставленные, не туда доставленные письма. Есть еще много вопросов к тем людям, которые внутри почтовых отделений.
Да, то есть это вопрос
и не... которые вообще в структуре Почты России.
Не только к почтальонам.
Многие ругают монополию этой самой Почты России. Это тоже можно понять. Наверное, если было бы куча разных там всяких служб, то, наверное, они бы как-то пободрее действовали. Но, тем не менее, мы сегодня говорим только вот о конечной цепочке. О конечном звене этой цепочки, о человеке,
тот,
который приходит на почте берет большую сумку и несет ее к вам в дом. Здесь есть еще несколько позиций. Во-первых, это работа физически достаточно трудная. И у почтальонов, так же, как у всех остальных людей, несмотря на всякие светлые ощущения, что это на улице, так хорошо, ходьба, можно вообще жить вечно, если все время ходить на свежем воздухе, есть, конечно, профзаболевания, потому что тяжелая сумка, тяжелые условия, постоянная
и почтальоны...
на ногах.
Больше, чем кто-либо другой, и сильнее ждет лето и хорошей погоды.
Да, да, погода, о погоде тоже несколько слов будет. Но вот о профессиональных заболеваниях, которые нам просто пришли в голову, это спина, естественно, радикулит, Нина подтвердила мои догадки.
Ну, вот это да, да, вот этот хондроз, вот это да, радикулит, вот это да, вот я, у меня тоже такое есть, думаю, господи, если на пенсию пойдешь, наверное, и руки, и ноги болеть будут. Но дает тоже уже что-то о себе, вот, потому что, знаете, вот сейчас вот эти кодовые двери, да, вот что я говорила же, везде же сейчас вот эти домофоны поставили, двери очень тяжелые, работаешь одной рукой, да, вот ее открываешь, иногда вот этот сустав, конечно, как вот как будто вывих вот на руке, вот это, а это каждый день одни и те же двери, вот представь, это вот уже сколько лет, 5, наверное, как вот эти домофоны, а мне еще 10 лет почти до пенсии. А от простуды, так, наверное, иммунитет, раз мы на улице, вот у нас у всех и семьи болеют, и все, а мы вроде как работаем, и никто у нас на больничном вот не, как-то не ходит. У нас вот только, да, если бывает, вот то радикулит или что-то вот в этом роде. А так, по простуде, так вроде у нас никто не болеет. Все-таки вот у нас вот это как физическая это нагрузка, да, вот это то, что ходьба, то, что мы все время и на улице, иммунитет, наверное, у нас уже...
Ну вот, есть все-таки какие-то положительные для здоровья вещи, их нельзя не заметить. Про собак спрашивали, Евгения из Пензы, спрашивали?
Отвечаю.
Отвечает Евгений из Томска. По поводу собак я его тоже спросила.
Ну, приключения с собаками у всех очень-очень простые. Там вооружают баллончиками, которые брызгаешь собаку, она чихает и продолжает свое дело. Но так как я собак не боюсь, у меня даже был как-то один случай, я зашел в квартиру, и ко мне подходит ротвейлер. Я ее просто глажу, общаюсь, и когда хозяйка увидела меня, она побледнела и сказала, ой, говорит, эта собака вообще-то очень опасная, она может вас запросто сейчас повредить вам. Ну, говорит, я впервые вижу, что моя собака вот так вот общается с посторонним человеком. Ну, я сказал, что это моя вот такая профессиональная особенность. Я не боюсь собак.
И я немного добавлю, действительно, повсеместно сейчас почтальонам выданы газовые баллончики. Есть информация о том, что в Мордовии выдают бронежилеты, в Ульяновске иногда помогают служебными собаками. Говорят, что упразднили форму на Почте России. Тем не менее, кто-то ее одевает, кто-то нет, но говорят, что почтальоны, которые разносят деньги, они, как правило, не одевают спецодежду, чтобы не привлекать к себе внимание. И тем не менее, статистика по нападениям у меня есть. В 2009 году, в прошлом, количество нападений почтальонов составило 87 прецедентов, в результате чего пострадало 29 человек, а четверо погибли.
Ну, тут просто выговор, что называется, страшнее некуда. Да. Но есть еще один аспект, который как раз к прошлому нас отсылает. Вот Сергей вспоминает свои тоже давние истории, когда он на почте служил ямщиком, ну, то есть почтальоном. Коллектив женский был, сплетни, склоки. Я еще телеграммы переписывал для КГБ. Сейчас тоже пишут, спрашивает Сергей. Я надеюсь, что наши телеграммы уже мало кого волнуют. Все, кому хочется, написали уже все большими буквами.
Телеграммы, конечно, такие смешные, да, без знаков препинания.
Да, выезжаю сюда. Мама, срочно вышли денег, да. Это прекрасно, да. Погода хорошая, купаюсь отлично, вышли денег. Это классик просто. Так вот, по поводу переписывания телеграмм есть еще один интересный момент. Дело в том, что, как вы точно заметили, Зоя, писавшая нам в первой части этой программы, Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», в молодости, в студенчестве действительно работал на почте. Все истории с расфальцовкой и вот доставкой газет ему очень хорошо знакомы, а также узкие ящики, куда плохо влезают толстые журналы. Это тоже была такая трудность, когда толстые журналы мы получали по подписке. А если два? Тогда они просто в ящик еще не помещаются, и туда засунуть невозможно. Ну, в общем, всякие сложности были. А вот что касается всяких репрессивных функций государства, они к почте имели тоже очень существенное отношение. И от Алексея Венедиктова сейчас просто вот настоящий мемуар, как он есть.
Я обслуживал дома, где жила семья Сергея Адамовича Ковалева, в том числе, который в то время был сослан. И на почте приходила директива изымать всю корреспонденцию. То есть газету доставляйте, пожалуйста, но любое письмо, даже там счета, нужно было изымать, складывать в отдельный конверт и подавать начальнице почты. Естественно, что, будучи человеком сообразительным, со слабой памятью, я эту инструкцию не выполнял. Я там за неделю, там было немного почты, за неделю накапливал, а потом под видом разноса пенсий, поскольку мы тоже разносили пенсии, я поднимался, не клал в ящик, потому что ящики тоже проверялись и прищались, и, значит, звонил в дверь, подсовывал по двери, трусливо убегал. Быстро причем. Пару раз был застукан неизвестными личностями в кепках, но поскольку я ходил с пенсионными вот деньгами и показывал, что в соседнюю квартиру мне нужно насчет пенсии, а там никого не было, то я... Что вы тут делаете? Да вот пенсии я тут разношу. Вот такая история была абсолютно ни на чем не основана, ни из каких идеологических. Например, возмущало, что изъять почту. От детей идут письма, да, там какие-то квитанции идут. Что изымать почту? Что это такое? Причем, естественно, нам не давали никаких инструкций читать, а просто начальница говорила: изымай почту, а я студент, изымай почту. У меня никаких репрессий не было, все это для меня прошло совершенно безобидно. Но на самом деле, конечно, будучи советским студентом, с одной стороны, был фан, как я их натянул, а с другой стороны, было страшновато, что выкинут из института. Все-таки ИСТФАК идеологически.
Вот такая история от Алексея Алексеевича Венедиктова, который тоже служил на почте. Кстати, то, что он служил на почте в свое время, очень помогало радиостанции «Эхо Москвы» на заре ее вещания, потому что у нас были проблемы с доставкой газеты, когда на почте начали объяснять, почему они там в это время не могут и в другое не могут. Алексей Алексеевич очень профессионально объяснил им, в какое время и что они могут. Так что этот опыт, наверное, для многих полезен. Кстати, о том, для кого еще он полезен, мы тоже поговорим. Самая все-таки большая, я думаю, сейчас проблема уже не ФСБ для почтовиков, наверное. Ну, и тогда, наверное, не самая большая была. Так вот, о погоде и о том, что нужно в любую погоду, вот ты говорила, да, никто так не ждет лето, как почтальон. Ну, летом еще дожди бывают, ливневые, и грозы, и всякое бывает такое. Ну, вот о том, насколько мешает погода почтальону, и вообще, какие бывают трудности, самые-самые трудные в этой работе, Нина сейчас расскажет.
У меня, например, запасная обувь есть. Я раздалась, и я прихожу. Ну, я, конечно, из дома прихожу, я переодеваюсь. Я уже, у меня на почте своя рабочая одежда. У нас есть шкаф сушильный. Правда, мы им редко пользуемся. А вообще, погода как-то... Мы же не стоим в основном на улице. Мы же идем из подъезда в подъезд. Опять в подъезд зашли, вышли. Опять там прошлись какое-то время. Опять в подъезд. Поэтому как-то не замечаешь. Ни холода, ничего. Когда дождь, это уже газеты прячешь там. Сумку там, мешочек туда накладываешь там. Завязываешь мешок или куда-то. чтобы не промочить. Тяжело только, когда подписка начинается. Потому что людям, ну вот сами знаете, да, вот сейчас тем более кризис. Ну, пенсионеры, ладно, вот, да, вот у нас, мы за счет пенсионеров, можно сказать, и держимся. Им надо так, вот такую газету какую-то найти, чтобы она их вот удовлетворила всей семье, как говорится. Ну вот давайте вот там вы по саду, вот там сад, да, уж ищешь какую-нибудь, ну, не сильно дорогую газету, чтобы она интересна была, или там про здоровье что-то, или там про кулинарию, если знаешь, что человек, вот, например, там печет или чем-то занимается. Есть же такие газеты. А кто-то просто любит вот разносторонние, это тоже вот, ну, ту же «Комсомольскую правду», допустим, предлагаешь кому что-то почитать, программа там есть, и все. Вот эта трудность, вот это потому, что со всеми надо разговаривать, и потом тоже это же и план надо сделать, потом надо, чтобы свое место сохранить, чтобы под сокращение не попасть. Ну, стараешься, вот потому что и ходишь, и вот поднимешься, вот я, например, у меня в основном пятиэтажки, пятиэтажные дома. Я вот заберусь и стараюсь в каждую квартиру, кто дома, я говорю, ну давайте, давайте, ну у вас же вот ящики хорошие, сейчас кодовые двери, везде замки стоят, сейчас уже ведь так вот, как раньше, да, так сейчас не воруют, даже вот я смотрю, вот некоторые ящики открытые, мы вечерку доставляем, вечернюю, вот нашу газету, и ничего, это самое люди получают.
Вот действительно, Яна только что сказала, что если бы все почтальоны так работали, то никаких проблем с подпиской не было бы ни у одной газеты.
Правда.
Но есть еще для вот такого человека, как Евгений, например, о котором мы уже говорили, которого вы уже слышали, есть еще такой немножко взгляд ученого, такой отстраненный. Mm-hmm. Есть какие-то вещи, которые открываются вот именно, может быть, уже после того, как поработал. Он же вообще говорил, что он готов был просто остаться, настолько эта работа его увлекла. Вот Олег из Перми пишет: студентом в 80-е работал доставщиком телеграмм во вторую смену, видимо, на машине. Очень нравилось, романтика. Только сейчас, может, и телеграммы не шлют. Олег, телеграммы все еще шлют. Но о других профессиональных открытиях, которые Евгений сделал, и сейчас уже может как-то их проанализировать и открыть нам, мы сейчас послушаем.
Видишь разные дома, разных людей, заходишь в разные квартиры. Я, как почтальон, заходящий в квартиры, обнаружил, что у нас очень много инвалидов. Я никогда не думал, что их так много. Их ведь не видно у нас на улице. Это за рубежом для них все делают. Пандусы и транспорт и так далее. Здесь, в России, эти люди просто скрыты, спрятаны. Их никто не видит. И вот именно будучи почтальоном, я обнаружил, что наше общество имеет совершенно другой состав. Не тот, который ты видишь на улице. То есть ты видишь, что есть много людей, которые никогда не выходят на улицу. А ты также сталкиваешься со стариками, которые, допустим, воспитали каких-то богатых людей. Однажды я попал к женщине, которая плакала, что у нее очень маленькая пенсия, некому за нее похлопотать. Это оказалась мама крупного бизнесмена. Обнаруживаешь такие вещи. Конечно, дети, как правило, не открывают, очень редко. Хотя бывают случаи такие удивительные, когда просто открывается дверь, ребенок поворачивается и уходит. И ты остаешься один в прихожей и не знаешь, что делать. Но это крайне редкие случаи. Конечно, сейчас люди запираются на все засовы. Не только дети, но и взрослые. Ты будешь довольный и счастливый тогда, когда люди будут знать, что у них очень хороший почтальон. И они будут по-другому тоже к тебе относиться. И к твоим ошибкам, и так далее.
Вот, согласна.
Вот все просто. Вот слушаешь, каждое слово на вес золота. Но Роман из Чикаго вообще расчувствовался. Российские почтальоны, слушайте внимательно, слезы текут, когда слышишь рассказы российских почтальонов о своей работе. Мне, например, кажется, что рассказы очень искренние, трогательные.
Очень душевные.
И очень душевные.
Очень.
Опять же, когда человек любит свою работу и с удовольствием вспоминает об этой работе, слушать всегда просто вот одно удовольствие. Несмотря на все трудности. Я подрабатывала на почте в студенчестве. В начале 80-х носила утром газеты. Газет привозили меньше, чем нужно. Их таскали друг у друга с других участков. Далее сообщение обрывается, но уже увлекательно. Сейчас, вот как сказала Нина, уже не воруют газеты, другая эпоха. Но приключения почтальона – это всегда интересно, потому что приключения бывали...
Сколько у них баек, я
бывали
думаю.
Всегда. Ну, Ирина, которая у нас с мемуарами выступает, потому что работала давно, о своих приключениях несколько слов.
Ой, а сколько было эпизодов, связанных с тем, что ты не можешь доставить? Например, поставили в ящики определенного образца, где очень узенькая щель, а человек выписывает толстые журналы. И ты бежишь к человеку, будешь его... В 8 часов утра он приличный интеллигент, он до 11 намерился поспать. Сначала он на тебя очень сердится, прежде чем понимает, что ты ему принесла новый мир или что-нибудь еще в этом духе. Были нюансы, когда меняли замки и не успевали выдавать ключи, ну вот, от подъездов. Ну, тут всякие там приключения с поисками слесарей, потому что делать нечего, нужно точно ко времени все разнести. Самое страшное было не успеть ко времени. Это я как-то помню до сих пор. Пришлось научиться находить выходы из всех вот этих вот ситуаций. То есть, чтобы это все не было трагедией, что это все, ну, как-то вот рабочий момент. Быстро, слесарь Паша живет там. Помню, когда засыпала Москву, не помню, вот в каком из этих лет, я бегу на участок. У меня 9-этажка, и там она просто вся засыпана. Снегу по пояс. Ну, слава богу, там были 2 лавочки. Я на лавочку заскочила, там только по колено. По лавочке еле-еле до крыльца. Думаю, как бы прицелиться, чтобы не промахнуться мимо крыльца. Ну, то есть было так вот достаточно забавно. Так что соглашусь, что да, прогулки на свежем воздухе, очарование, осенью первая рябина, всякие там ранние птички. В этом что-то было.
В этом что-то было определенно. Еще одна история. Дело в том, что я, в общем-то, завела разговор с Евгением о том, не трудно ли быть мужчине-почтальоном, когда кругом одни женщины. И я сразу вспомнила всякие, знаешь, истории там про преступников, которые представлялись Мосгаз и так далее. Слушай, звоните мужчине в дверь, почтальон. Как ты реагируешь? Вот об этом, собственно, разговор зашел, но там, кроме этого, еще было много интересного в этой истории.
Однажды у меня был такой случай. Я, значит, стучу в дверь и оттуда спрашивают, кто там? Я говорю, почтальон. А меня спрашивают, а почему вы мужчина? Я говорю, знаете, XY хромосомы и все такое, ну, так бывает. Ну, тогда уже мне открыли. Потому что, действительно, ну, это считается не очень мужская профессия. Но, скорее всего, потому что сейчас мало платят почтальонам. Была у меня встреча с женой человека, который впоследствии стал мэром города. Не очень приятная встреча, попытка чуть ли не сбросить с лестницы. Ну, через некоторое время что-то с ней произошло. Как бы эта агрессия ушла. Не знаю, то ли в связи с тем, что там какие-то вещи произошли с ее мужем, должен был стать мэром города. Люди, которые находятся на какой-то такой службе, они часто получают судебные повестки. Очень часто. А это для них неприятное известие. Вот я как посланник с плохой вестью прихожу туда, вот эту повестку приношу. Ей, конечно, хотелось бы, чтобы эта повестка где-то вот обошла их стороной. Но она же им предназначена, ничего не сделаешь.
Ничего не поделаешь. А приходится почтальонам быть и приносить плохие вести. Как то? Повестка в суд, повестка в армию, какой-нибудь счет гадкий
от приставов,
и так далее.
Да, какой-нибудь
что-нибудь
сообщение.
Да, ну, вы тогда уж граждане, если уж сталкиваетесь с такой проблемой.
Почтальон тут ни при чем.
Вы уж поймите, да, что почтальон, который не доставит вам эту штуку, будет гораздо больше виноват, чем
и вам будет, вам тоже выгоднее, чтобы это все было в срок доставлено.
Еще читаю смски. Спасибо работникам отделения 117-570 города Москвы. Очень хорошо обслуживают, пишет Зоя. Здорово. Наш телефон в студии работает, у нас времени очень мало. А такие пленки
хочется вам рассказать побольше.
Да, из Америки, конечно, интересно послушать. Нам уже много чего написали по поводу того, как в Америке здорово работает почта и почтальоны, которые приносили...
Попробуйте написать нам сообщение.
Да, приносили голоса, как это называется, песенные телеграммы, когда почтальон исполнял песенку еще для адресата.
И поет песню.
Да, может быть, танцует. Ну вот мы смотрим... И как бы вспоминаем что-то, да, и вспоминаем, как было и как сейчас, и возникает вопрос, а что будет, когда мы перестанем газеты выписывать вообще?
Да, сейчас тут... очень много ходит таких
слухов.
Яна,
что ты будешь делать, если не в газете умирают? Работать?
Ну, во-первых, газеты умрут совсем не скоро.
Ты думаешь? Ты надеешься, на твой век хватит?
Я думаю, что...
А то приходи, у нас есть еще пара мест. Ну вот когда я спросила у почтальона, Нины, которая до сих пор работает. Как она думает, исчезнут газеты или нет? Нина ответила коротко, но, по-моему, очень трогательно.
Мне кажется, такого не будет. Ну, кто интернет? Вот я, например, у меня тоже компьютер есть, у меня дети сидят за компьютером. А ну, мне, например, вот даром не надо в этом компьютере сидеть. Мне вот неинтересно. У меня дочь все время зовет, мама, ну иди в одноклассников посиди. Я зашла, посмотрела почту, проверила все и пошла дальше. Я лучше посижу, вот газеты почитаю, кроссворд поразгадываю. Вот сегодня вот принесла тоже газету, вот почитать.
Я тут дополню. По некоторым прогнозам профессия почтальона исчезнет в 2016 году. То есть вот буквально лет через 5-6.
Буквально на днях?
Да. Профессию называют вымирающей. Якобы газет выписывают мало, письма практически не пишут и все такое
прочее. А вот только что писали, кстати, про Америку, что там огромное количество всяких отправлений.
Да, конечно.
Получает каждый гражданин ежедневно. Ну, даже посмотри любое американское кино, там, с утра причём, там просто кучу бросают.
Знаешь, в Англии, в Европе очень тоже большой оборот именно почтовых отправлений.
Юридические документы, банковские документы.
Конечно.
Они все в электронную только переведут.
Люди
форму.
Подарки отправляют друг другу почтой, потому что это дешевле, чем курьерскими службами. Ну, я продолжу.
Да.
Помимо того, что и газеты не скоро умрут, а помимо того, что мегаполисов в России очень мало и почтальоны нужны, они же разносят пенсию, и этого, это пока не заменишь ничем. Поэтому
ну, будем на электронные деньги на карточку начислять.
Ха. Карточку. Нам надо несколько поколений, да, чтобы карточками мы все научились пользоваться. Поэтому, по прогнозам вот, кадровых агентств, еще лет 30 пенсию будут разносить точно.
Ответ на вопрос из Екатеринбурга от Сергея. Можно ли узнать, где и когда уважаемый Венедиктов, работая на почте, столкнулся с такими проблемами? Сам работал студентом на почте в 79-м году, закрытый для иностранцев город Светутовск. Не было ничего подобного. Сергей, у вас не было. В городе Москве с 74 по 78 год было разное. Мы за что купили, зато продаем. Вот Алексей Алексеевич столкнулся с такой историей.
Личный опыт.
Если
да.
вы не столкнулись, у вас другой опыт. Кстати, об опыте. Я вот слушая Евгения из Томска, я задала ему вопрос вот тоже как ученому и как бывшему почтальону и философу в большой степени. А как вы думаете, представителям каких структур или профессий было бы не вредно поработать почтальоном для того, чтобы несколько расширить свой кругозор? Я подкинула сразу идею архитектора, потому что наверняка это бы как-то изменило жизнь. Не Евгений со мной согласился.
Если бы архитекторы побегали вот так вот по подъездам до ящиков и по этим вот домам, то, конечно, может быть, что-то бы пересмотрели. Еще я думаю, что это очень хорошая работа для тех людей, которые принимают какие-то решения в отношении социально незащищенных людей, таких как инвалиды или настолько пожилые люди, которые не способны самостоятельно выйти в подъезд, спуститься, выйти на улицу. Потому что наши дома действительно так устроены, что если ты инвалид на инвалидной коляске, все, сиди в квартире, ты не выйдешь оттуда. Ползай ползком в своей квартире, и все. Вот для тех людей, которые принимают такие решения, я бы хотел, чтобы эти люди просто походили бы изо дня в день по этим квартирам и увидели, как живут те люди, для которых они работают.
По-моему, потрясающая и идея, и призыв. А предложение поездить на метро, оно еще не все охватывает, не все сферы нашей жизни.
И прекрасное завершение.
Да, пожелание такое для многих. Хотите узнать, как устроена жизнь, походите с почтальоном. В Америке почтальон газеты не разносят, и всякое такое пишут. Спасибо за историю от Алексея Алексеевича, и вам спасибо большое. Гена напоминает похоронки в военное время, да. И, кстати говоря, про песни тоже есть, это напоминает, есть такая песня про почтальонку, как раз со словами о том, что там на Донце похоронка, не могу читать кому. Такое тоже бывает. Бывает, что письма приходят самому почтальону, на самом деле, а бывают и довольно печальные. Спасибо вам огромное. Подумайте о том, о том, что было сказано в этой передаче, когда встретите почтальона своего. Может быть, вы ему просто улыбнетесь, ему будет приятно.
Узнаете, как его зовут, в конце концов.
И, может быть, почта станет сразу приходить к вам совсем по-другому. Регулярнее и в нужный ящик. Мы желаем вам в любом случае удачи. У нас следующая будет прекрасная профессия прокурор.
Да.
Мы, кстати, решили, что программиста мы тоже
осветим. По просьбам слушателей.
По просьбам программистов осветим обязательно в послужном списке. Буква «П» продолжается. Газета «Труд» Яна Маргасова.
«Эхо Москвы» Ольга Журавлева.
И наши прекрасные слушатели, которые нам так здорово писали. Спасибо большое.
До новых встреч.
Всего доброго.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы».
17 часов в Москве. У микрофона Андрей Белькевич. В эфире информационная программа «Эхо». И вот ее главные темы. Несанкционированная акция протеста на Пушкинской площади в Москве закончилась задержаниями десятков человек. Азербайджан пока не готов пойти на предложение Армении о заключении договора о неприменении силы. Греция может потребовать от Германии денежных репараций за преступления времен Второй мировой войны.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Несколько десятков человек задержаны в Москве при попытке провести несанкционированную акцию на Пушкинской площади. Часть из них доставлена в ОВД Тверское, сообщил «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Несколько человек плохо себя чувствуют. Женщина, которую схватили, у нее, по-моему, сердцем плохо. Вот одного человека сильный ушиб головы. Вот сейчас скорая приехала в ОВД. То есть вот до такой степени уже доходит у нас время проведения мирных акций протеста. Составляются административные материалы на всех задержанных за проведение несанкционированной митинг, возможно, еще что-то. То есть, мы отказываемся от подписания этих документов, считаем это все фальсифицированные материалы, так как мы никаких законов не нарушали.
По информации Удальцова, другая часть задержанных доставлена в ОВД Красносельское. Между тем, как раз в эти минуты активисты Федерации автовладельцев России проводят свою акцию протеста на Зубовском бульваре. В ГИБДД заявляют, что автомобилисты перекрыли Садовое кольцо. В свою очередь, лидер московского отделения ФАР Сергей Канаев сообщил Интерфаксу, что колонна из 200 машин с активистами Федерации и их сторонниками начала автопробег протеста по внутренней стороне Садового кольца. При этом автомобили следуют строго в пределах одной полосы с включенными аварийными сигналами. Канаев также заявляет, что участников автопробега, который проводится в рамках Дня гнева, сотрудники ГИБДД штрафуют по надуманным случаям.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
МИД Азербайджана не согласился с предложением Армении заключить соглашение о неприменении силы. Представитель азербайджанского ведомства призвал Ереван сначала устранить причины, которые могут привести к столкновению. По теме высказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тему продолжит Алексей Соломин.
«Азербайджан не нуждается в неуместных советах извне», цитирует Интерфакс заявление президента страны Ильхама Алиева. Он отметил, что Азербайджан идет своим путем, и это демократия, развитие, прогресс, свобода и независимость. «Мы не можем идти по этому пути с теми, кто хочет запятнать нас, хочет вмешиваться в наши дела», подчеркивает азербайджанский лидер. Впрочем, по словам президента, урегулирование карабахского конфликта вступает в завершающую стадию. Хотя позиция президента принципиальна, Нагорный Карабах должен вернуться в состав страны, пусть и с высоким автономным статусом. В свою очередь, МИД Азербайджана, как сообщает Ньюзруком, отверг предложение армянского президента Сержа Сарксяна заключить договор о ненападении, как заявил официальный представитель МИДа Эльхан Пал. «Если глава Армении хочет ликвидировать угрозу применения силы, то пусть выведет армянские вооруженные формирования из оккупированных территорий Азербайджана».
Напомню, президент Армении Серж Сарксян в интервью телеканалу Евроньюс обратился к своему азербайджанскому коллеге с предложением заключить соглашение о неприменении силы. По его словам, это послужило бы основой укрепления доверия в Армении в связи с вопросом Нагорного Карабаха. Греция, находящаяся на грани дефолта, ищет новые источники финансирования. Афины даже требуют от Берлина компенсации за преступления нацистов. С подробностями Алексей Дурново.
Финансовые проблемы стоят в Греции так остро, что страна, похоже, готова воспользоваться любым предлогом, чтобы попросить помощи из-за рубежа. И вот в Афинах вспомнили о событиях Второй мировой войны. Греческий премьер Георгиос Папандреу тонко намекнул Германии, что вопрос о репарациях за нацистские преступления все еще открыт. Еще дальше пошли другие члены правительства. Так, вице-премьер Теодорос Пангалос вспомнил, что во время войны немцы вывезли золотой запас Греции, полностью уничтожив ее экономику. У Берлина, между тем, по этому вопросу иная точка зрения. Для Германии вопрос о репарациях закрыт, причем давно. Бундестаг ссылается на договор 2+4, подписанный 20 лет назад. Этот документ подчеркивает, что Германия может сама решать вопросы, связанные с компенсациями. Все выплаты после 90-го года делались в ФРГ добровольно.
В вопросах финансовой помощи Греции Германия заняла довольно жесткую позицию. Ангела Меркель ранее предлагала исключать из еврозоны те страны, которые систематически не выполняют свои финансовые обязательства. Официальный курс доллара на выходные дни и понедельник 29 рублей 26 копеек, курс евро 39,84. В столице ближайшей ночью возможен небольшой дождь, местами туман, +1,3. Завтра днем также временами дождь и облачно. облачно, в столице 3-5 тепла, по области плюс 2-7. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
В эфире «Вы этого не слышали».
Политика Путина не причина, а следствие коренных проблем России. Взгляд Леонида Радзиховского.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Внимание, требуется ваша помощь. Фуат Аббасов болен лейкозом. Ему необходима трансплантация костного мозга. Из письма мамы Фуада. Помогите, пожалуйста, моему 20-летнему сыну, жизнь которого сейчас висит на волоске. Мы уже продали квартиру, но требуется еще большая сумма денег. Контактный телефон. Плюс 7-906-704-69-88. Дополнительная информация на сайте Эхо.
Все, начали! Реклама.
Я там, где идеи толковые. Я там, где работа идет. Где комплексы строятся новые. Застройщик не подведет. Пусть в новой квартире сердце волнуется. Друзей я своих соберу. Вот дом мой и вот моя улица. Мой сайт ndv.ru. Лучшие новостройки Москвы и Санкт-Петербурга. Ипотека и кредиты на готовое и строящееся жилье. Компания НДВ Недвижимость. ndv.ru.
С 1 марта в салонах оптики «Очкарик» оправы по тарифу 0 рублей. В каждом салоне «Очкарик» вам предложат до 100 моделей бесплатных оправ для заказа очков. Чтобы сэкономить, выбирайте оправу по тарифу 0 рублей и заказывайте очки, оплачивая только стоимость линз и работы. Проверка зрения бесплатна. Условия акции в салонах и на сайте очкарик.ру. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. «Очкарик».
22 марта на боксерском ринге Дворца спорта «Крылья Советов» пройдет 7-я ежегодная церемония вручения премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат». Самая стильная премия в области кино.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Каждый будний день на Эхе – анализ ситуации на дорогах и полезные советы от наших экспертов. Совместный проект «Эхо Москвы» и Mail.ru. Карты Mail.ru. Дорожные основы. С понедельника по пятницу в 12.57 и в 23.05.
«Эхо Москвы» представляет.
Ну что ж, 17 часов 8 минут, Сергей Бунтман у микрофона. Мы, как всегда, путешествуем в это время по субботам вместе с Центральным агентством путешествий. Сегодня мы отправляемся в Грецию. У нас сегодня от Центрального агентства путешествий ведущий менеджер компании Олег Скляров. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
У нас даром не проходят выставки туристические, тоже тяжелые испытания. Не все вышли с боями.
Да-да-да.
Да, из выставки и... Ирина Тюрина у нас все болеет.
Да.
Ну, в общем так, но все-таки плодотворная выставка была.
Да, ну, конечно. Как ну, все? Вот Димитрис там...
Да, я представлю часть, Димитриса да. Харитиди, директора по продажам компании Aldemar Hotels & Spa.
Добрый день.
Вот, ну, вы хотели сказать, что Димитрис тоже вот как участник, но он
да, там, ну, он самый, дошел до победы. Да, ну, самый активный участник, он там каждый день с утра и до вечера бился. Вот он сейчас расскажет нам более интересно. Я большую часть в офисе проводил, на выставке только заглянул, так посмотрел. И бежать оттуда, потому что, конечно, ну, людей там масса всего, с кем мне было интересно, я встретился, и все.
Хорошо, мы начнем сейчас и с общих вещей, и с контактов Центрального агентства путешествий, потом переедем в Грецию плавно. Да.
Спасибо. Значит, я напомню, телефоны Центрального агентства путешествий, офис на 1-й Брестской, дом 15, телефон 234-3782. Там сейчас есть дежурный менеджер, если какие-то вопросы возникают, можете звонить. И, значит, офис на метро Лубянка, телефон 225-0074. Там же работают и авиакассы. Можете звонить, кому нужно, по авиабилетам какие-то вопросы, пожалуйста. Это, пожалуй, все. Или мне сразу озвучить анонсы, чтобы к ним не возвращаться?
Я думаю, да, потому что дальше у нас будет такая греческая программа насыщенная.
Да, тогда, значит, вот компания Исраир, значит, предлагает очень интересные цены до Тель-Авива. Вот здесь я вижу 260 евро. Хотя вот, я честно скажу, вот удивительно, Москва, да, вот у меня товарищ живет в Израиле, значит, он мне все время говорит, что у нас в Израиле стоит билет 150-160 евро, а это считается у нас как спецпредложение, 260 евро, то есть, понимаете, московские цены, да.
Это та самая история, когда от головы до хвоста одна длина, а от хвоста до головы другая.
Да, поэтому, а у нас это как спецпредложение, значит, 260 евро, у них 160 нормально, можно купить. Значит, дальше, авиакомпания САС проводит распродажу авиабилетов, значит, пожалуйста, тоже спрашивайте, ну, вот я тут вижу Копенгаген, Стокгольм по 110 евро, дальше Амстердам, Берлин, Брюссель, Дюссельдорф, Франкфурт по 190 евро, Air France, Нью-Йорк от 250 евро, да, вот тоже возникает вопрос, до Нью-Йорка лететь или до Тель-Авива, да, а цена примерно одинаковая.
Ну, это в зависимости от того, куда нужно.
Да.
Мы же не так, куда я могу приехать на 250 евро.
Все время ценам удивляешься, да?
По кругу.
Люфганза, Будапешт, 149 евро. Пожалуйста, телефоны 234-3782, 225-0074, два офиса авиакассы ждут вас, звоните, спрашивайте. Ну, что касается туров и спецпредложений, они у нас висят на сайте, я, кстати, его напомню, центра.ру, наш сайт. Можете заходить, смотреть, там довольно интересные предложения. Напоминаю, наши операторские базовые направления, Израиль, значит, США и Германия. Пожалуйста, звоните, спрашивайте, все цены висят на сайте. Ну, я вот...
Хорошо. Но это не означает, что Центральный агентство путешествий не может вас с комфортом отправить в любую другую страну.
Да, пожалуйста, весь мир перед вами. Мы очень тщательно проводим анализ всех туроператоров по Москве, отбираем наиболее надежных и по цене и качеству наиболее хороших операторов и работаем с ними. Цены у нас такие же, как у них, поэтому если вам нравится работать с Центральным агентством путешествий, а у нас очень опытные менеджеры, которые, скажем, нестандартно подходят к каждому клиенту, поэтому звоните, будем с вами работать по любому направлению, которое вы выберете.
Ну что ж, Олег Скляров, мы сейчас перейдем к греческим темам, но прежде чем мы разговор в студии начнем, тут очень много есть таких вот изначальных, ну, как сказать, вопросов, которые есть к сезону 2010 года в связи и с положением Греции, и с определенными изменениями.
Да.
Нужно ориентироваться. И я думаю, что мы сейчас используем еще фрагмент греческого министра, в том числе и туризма, Паулоса Гируланоса. Интервью взял Яков Широков. Вот сейчас мы небольшой фрагмент послушаем и будем отталкиваться от этого интервью в своей дальнейшей беседе.
Видим разговор с господином министром по делам культуры и туризма Паулосом Гируланосом. Господин министр, вот перед поездкой в Россию вы говорили о том, что в этом году россияне в максимально легкой форме смогут получать визы. И в частности, говорили о том, что будут выдаваться визы и на 6 месяцев, и на 12, и на 5 лет. Вот хотелось бы уточнить, речь идет о шенгенских визах, и опять же, с какого числа, с какого дня россияне смогут получать эти визы?
И Эллада дезмеύεται από το κεκτημένο...
Η Греция исходит из того, что она является членом Евросоюза, поэтому любая выдача виз, безусловно, будет производиться в рамках Шенгенского соглашения. То, что мы пытаемся сделать, скорее связано с повышением ответственности посольства, которое отвечает за приезд российских туристов в Грецию. Это значит, что тем, кто уже не раз были в Греции и имеет в Греции какие-то свои связи, тем, для кого поездка в Грецию нужна, им будет предложен иной статус. Они будут путешествовать в ином статусе, поскольку как раз на них, на эту группу людей ориентирована выдача долгосрочных долгосрочных виз.
А точная дата?
Переменно месяц, а потом на...
Меры, о которых мы говорим, будут приняты буквально сейчас. Также есть еще два метода, благодаря которым мы пытаемся привлечь российских туристов в Грецию. Первый — это возможность получения визы без прихода в консульство. Либо вы можете получать визу через вашего турагента, либо в письменном виде, то есть письмом. И второе, мы стараемся сократить расходы на визу.